Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Соединенные Штаты включили в санкционный список украинского олигарха, бывшего руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского и члена его семьи. Санкции введены из-за причастности Коломойского к масштабной коррупции в Украине. Хватит ли смелости у Зеленского выступить против Коломойского, который продолжает укреплять свои политические и экономические позиции в Украине? Возможно ли в ближайшее время телефонные беседы, уж тем более встречи Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
И Питер Залмаев, украинско-американский политолог. Здравствуйте, Питер.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем беседу, сюжет об американских санкциях против Игоря Коломойского и его роли в украинской политике.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 58-летнего украинского миллиардера Игоря Коломойского за его причастность к масштабной коррупции. Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США. О включении в санкционный список украинского бизнесмена и бывшего чиновника 5 марта 2021 года сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Находясь на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации с 2014 по 2015 годы, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты. В числе прочего, он использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах. Я также хочу выразить обеспокоенность текущими бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего.
Коломойского считают в Вашингтоне главным противником экономических реформ и борьбы с коррупцией, которые важны для укрепления Украины. Объявленные санкции, как отмечают эксперты, сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что нынешняя администрация Белого дома не намерена мириться с влиянием олигарха на украинскую политику и экономику. Днепропетровскую областную государственную администрацию Коломойский возглавлял с марта 2014 по март 2015 года. О каких именно его коррупционных преступлениях в этот период, упоминаемых американскими властями, идет речь – неизвестно. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Коломойского с государственной должности из-за его попыток взять под контроль украинский рынок нефти и нефтепродуктов. В конце 2016 года правительство Украины национализировало «Приватбанк», крупнейший коммерческий банк, главным акционером которого был Коломойский. Из-за конфликта с Порошенко олигарх почти на 2 года покинул страну и вернулся лишь в мае 2019-го, накануне инаугурации 6-го президента Украины Владимира Зеленского. Коломойский – бывший деловой партнер Зеленского и, как утверждают СМИ, один из главных финансистов его президентской кампании. После смены власти люди Коломойского получили должности в различных органах власти, а в новой Верховной Раде у олигарха появилась группа депутатов в президентской фракции «Слуга народа», без которой у главы государства не будет большинства в парламенте. Действующему украинскому президенту, как подчеркивают обозреватели, очевидно, трудно противостоять влиятельному олигарху, поскольку именно он привел его к власти. Сильным и обоснованным решением, вызванным в значительной степени бездействием Зеленского, назвал американские санкции против Коломойского экс-президент страны и лидер европейской солидарности Петр Порошенко.
То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг – обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца «Приватбанка». Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского, или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина.
Коломойского подозревают в хищении миллиардов долларов из «Приватбанка» и отмывании этих денег на территории США. Вместе с тем, члены парламентской фракции «Голос» заявили, американские санкции показывают, что украинских коррупционеров наказывают за границей, а не в Украине. Депутаты оппозиционной фракции призвали украинские правоохранительные органы расследовать коррупционные преступления Коломойского. Будет ли Украина вводить санкции против Коломойского на основании американских материалов и инициировать уголовное производство против олигарха? Президент Владимир Зеленский по этому поводу хранит молчание. А секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на вопросы журналистов о возможности санкций против Коломойского отвечает уклончиво, предлагая подождать итогов очередных заседаний ключевого координационного органа при главе государства по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.
Ну, вот утверждают, что это прежде всего политический сигнал американского государственного департамента, вообще новой администрации Соединенных Штатов. И, кстати, многие этот сигнал воспринимают вполне, я бы сказал так, ответственно, потому что уже даже представитель Европейского Союза Питер Стана говорит, что Европейский Союз поддерживает эти санкции Соединенных Штатов. То есть вот все, можно сказать, такие большие игроки понимают, что прозвучала очень жесткая такая вот фраза, очень жесткое предупреждение, причем говорится не просто о коррумпированности Коломойского во время, когда он сделал Днепропетровскую областную администрацию, но и о том, что он сейчас оказывает очень негативное влияние на процессы в Украине. Это, вероятно, связано и с периодом 2019 года, когда он был одним из главных таких вот двигателей предвыборной кампании Владимира Зеленского, и в Киеве многие считали, что именно он отец успеха Владимира Зеленского как политика. Но вот сам Владимир Зеленский, он может оценить этот сигнал, Ярослав, как считается?
К сожалению, такого опыта глубокого в международной политике, который нужен был бы президенту воюющей страны, да и в принципе нужен президенту независимой страны, у Владимира Зеленского нет. Он в самом деле учится. Да? Мы помним вот эти его такие романтические посылы про то, что надо заглянуть в глаза Путину и увидеть там мир. Было такое вот романтическое восприятие внешней политики. Честно говоря, в принципе не видно, чтобы что-то категорически изменилось. В то же время, зная, какие люди сейчас работают на внешнюю политику в команде президента Зеленского и Дмитрия Кулеба и много других, которые...
Это министр иностранных дел.
Да, министр иностранных дел Украины, которые очень четко понимают, что это не просто посыл, да, что это очень четкий знак про то, что если раньше мы активно помогали вам бороться с коррупцией Януковича, Соединенные Штаты, Европейский Союз очень активно замораживал активы представителей клики Януковича и все ждал, когда же в Украине начнется активная борьба с коррупцией, то сейчас они просто четко показывают, друзья, у вас проблемы остались. У этих проблем есть конкретные имена, конкретные фамилии. Сначала санкции по русским агентам Деркачу и Дубинскому. Очень вялая реакция украинской страны. Большинство в парламенте. Слуга народа, как президентская партия, очень долго не могла принять никакое решение. Слава богу, приняли, выключили Дубинского, но это не мешает ему создавать междуфракционное объединение в парламенте и использовать символику «Слуги народа». Почему он и дальше остается руководителем Киевской областной организации «Слуги народа»? Что, в принципе, нелогично, если мы говорим, что нашим стратегическим партнером дальше являются Соединенные Штаты Америки. Сейчас, опять-таки, санкционное решение Соединенных Штатов. И что мы видим, какая реакция власти, комментирует это пресс-секретарь Зеленского. И комментирует очень, я бы так сказал, творчески. У Зеленского нет выбора. Если он хочет быть реальным игроком, ему надо очень оперативно реагировать. И реагировать надо очень четко. Фактически можно поприветствовать позицию офиса, который огласил, что борьба с олигархами, деолигархизация и дальше остается приоритетом. Но когда при этом не называется фамилии, так а кто такие олигархи, кто такие влияет, кто такие коррумпирует украинскую власть, ну это как бы, знаете, сделать такой полушажок вместо того, чтобы сделать шаг навстречу, приблизить то, чего добивается президент Зеленский. Это активная коммуникация с Байденом, это приглашение Байдена на 30-летие независимости Украины. И потому этот сигнал надо прочитать. Пока что я не вижу, чтобы офис его не то чтобы прочитал, а активно отреагировал на его появление.
Питер, вот когда господина Байдена избрали президентом Соединенных Штатов, многие здесь в Киеве говорили, и мы с вами, собственно, тоже говорили, обсуждали это, что сейчас будет какое-то время паузы в украинско-американских отношениях, потому что, ну, не до Украины президенту Байдену и его администрации. Много вызовов, в том числе и внешнеполитических. Там Россия, Китай, как строить отношения с Евросоюзом после Трампа. Ну, то есть можно было перечислять до бесконечности, когда, опять-таки, даже американские эксперты перечисляли этот список приоритетов, но Украина в нем не была и далеко, так сказать, в этом списке. И вот мы видим, что, оказывается, все не так, как мы думали. Почему вот такое вот пристальное внимание?
Я думаю, что именно в силу того, что сейчас происходит, это звонка этого нет. Потому что это был бы сейчас неправильный сигнал, опять-таки, в условиях отсутствия тех шагов, которые ожидает администрация Белого дома, администрации Зеленского. Вот я держу последний выпуск газеты «Киев-Пост», где есть перепечатка с Атлантического совета, с сайта, статьи пресс-секретаря господина Зеленского Юлии Мендель. И вот тут как раз называются имена, все-таки имена называются, но одно имя, оно здесь очень красноречиво своим отсутствием. именно имя господина Коломойского. Тут есть Фирташ, тут есть Медведчук и так далее. После уже выхода этой статьи, после этого скандала, который произошел, что касается споров в Твиттере между Андерсом Аслундом, известным экспертом по Украине, и Юлией Мендель, где он призвал, назовите это имя. Ну, пора уже как бы, будьте смелее, да, скажем так. И в конце концов, позавчера в Deutsche Welle вышел материал,
да,
где
имя
уже
сестра Юлия... имя сестра Лорд Бекингем.
То есть имя это назвалось, это уже серьезный шаг, который нельзя не приветствовать. И я вам даже скажу, что, может быть, чего-то мы здесь не понимаем. Есть такое мнение среди экспертов, среди в Киеве, что, в принципе, и санкции против Медведчука, и уже последующие санкции со стороны Америки против Коломойского все-таки были как-то скоординированы. И что, мол, эти санкции во многом символические сейчас, учитывая, что это всего лишь запрет в Штаты, да, они дают возможность администрации вот, банковой, администрации украинского президента, все-таки принять этот шаг. То есть без этого, без этой санкции на то, Зеленскому было бы намного сложнее пойти против Коломойского. Но я думаю, все идет к тому, что как минимум расследование будет. Сложно ожидать ответных санкций от Украины. И также сложно ожидать их запроса об экстрадиции Коломойского. Это тоже очень щепетильный вопрос. Я думаю, что сигнал-то, в принципе, не по отношению к Коломойскому, а сигнал именно на банковый идет. И сигнал такой, что сейчас Фирташ, Медведчук, Коломойский и все остальные, вы были предупреждены. Потому что не забываем, что для Байдена это очень важный проект политического престижа. В течение всех 8 лет администрации Обамы Байден курировал украинский вопрос проведения реформы. Поэтому, я думаю, для него на кон поставлено очень много. И не забывайте Энтони Блинкен. Вот я вам сошлюсь на его хэштег в Твиттере. United Against Corruption. Это глобальная вообще сейчас кампания «Вместе против коррупции», которая имеет под собой цель показать миру, что Америка is back. Америка возвращается к своим дотрамповским санкциям. Если за 4 последних года вы могли расслабиться, коррумпированные наши правители всего мира, да, клептократии, то America is back. Поэтому это не только Украина, это повсеместная сейчас такая платформа.
Ну вот, Ярослав, мне иногда кажется, что вся эта вот борьба с олигархами и с коррупцией в Украине, она сводится скорее, когда есть политический интерес, эта борьба происходит. Когда нет политического интереса, борьба заканчивается. Вот всегда, когда говоришь представителям власти об олигархах, они называют всегда одно имя фактически, там Петра Порошенко, да? Мы боремся с коррупцией, потому что мы боремся с Петром Порошенко. А все остальное, это, в общем-то, сразу идет в тень. И вот борьба с Порошенко, она вот недавно тоже давала интервью госпожа Мендель, она там, ее спрашивали об олигархах, она говорила о Порошенко. А Порошенко ведь не просто бизнесмен, он же лидер оппозиционной партии, главный конкурент Владимира Зеленского на президентских выборах, поэтому это не совсем такая чистая игра.
Ну, это вообще не чистая игра, смотря на то, что было несколько криминальных производств в Национальном антикоррупционном бюро, которое точно не можно заподозрить в симпатиях к Порошенко, и эти производства были закрыты, ну, потому что коррупция во времена Порошенко была организована так, что президент в нее не был прямо вмешан, да, то есть было окружение, которое имело очень глубокое погружение в коррупционные дела, но Порошенко достаточно четко понимал, что его персональное включение, оно будет очень четко пресечено международными партнерами, от которых Украина, ну, очень конкретно зависела в 2014-2016 году особенно, потому что во время российской агрессии экономического потенциала возможности выкарабкаться самим, в принципе, было, ну, очень мало. Потому это как бы тупиковое развитие, да, сейчас будут качать Порошенко по связям с Медведчуком, это намного более перспективно, потому что Медведчук реально вернулся в украинскую политику в это время. Четко надо говорить, что у нас есть финансово-промышленные группы, которые коррумпируют власть, которые привыкли жить из коррумпированного барыша. И, честно говоря, часть этих производств, оно сейчас находится в активной фазе, и мы видим такое очень двоякое поведение большинства, потому что мелкие дела, ну вот, Приватбанку Коломойского, да, есть несколько криминальных производств. Мелкое дело на 135 миллионов как-то расследуется, да, то есть там садятся самолеты, которые вывозят свидетелей и фигурантов дел, их специально садят в Украине, чтобы дело развивалось. Но есть дело на 10 миллиардов, и там офис генерального прокурора делает все, чтобы это дело не развивалось. Также есть дела, которые касаются других олигархов, Фирташа, Ахметова. Власть занимает, знаете, такую инфантильную позицию, а может, оно как-то пронесет. А может, ну вот как раз в этом деле, да, нам не обратят наше внимание. Как мы видим, и тут я полностью согласен с Питером, возвращается создание глобальной сети по борьбе с коррупцией, по защите демократических принципов. И тут Украина может быть или партнером И это нам даст возможность ближе общаться не только с Соединенными Штатами Америки, но и с Европейским Союзом, западными странами в принципе. Да? Это даст нам возможность более активно говорить про инвестиции, про которые президент говорит вот все время. Потому что это вопрос равных правил. Коррупция – это следствие отсутствия равных правил, где тот, который имеет влияние на власть, в принципе, уже выигрывает, даже если у него и производство хуже, и модернизация не происходит, и проблемы там с собственностью. Потому я полностью согласен, что украинская власть всегда старается, как вот Кравчук, да, между капель дождя. Да, мы обещаем бороться с коррупцией, но олигархи настолько сильные, что мы про них стараемся не говорить. Если уже на нас давят общественники, средства массовой информации, наши международные партнеры, да, мы начинаем говорить. Вот насколько на нас надо давить, чтобы мы еще начали расследовать и начали доводить дела до суда, искать правила, когда вот антимонопольный комитет начинает работать по тому, чтобы уничтожать монополии, вот это тот этап, в который Украина никогда не доходит.
Спасибо, Ярослав. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин и политолог Питер Залмаев. Мы продолжаем обсуждать американские санкции против Игоря Коломойского. И вот тут тоже интересный вопрос, Питер. Мы вот обсуждали, почему молчит Зеленский, а почему не называет имя Коломойского. А тут же интересно другое. А сам Коломойский-то, он ведь тоже молчит. После победы Зеленского на президентских выборах. Коломойский дал такое количество интервью, что, по-моему, не было в Украине журналиста, который с ним, вы разговаривали с Коломойским?
Как раз на форуме ЕС Виктора Пинчука, который был позапрошлым сентябрем.
Видите? Да, вот я думаю, что я единственный человек в этой стране, который никогда с ним не разговаривал.
Он очень общительный был.
Да, ну вот, был, да. И он даже, он ходил в офис президента, вот мы видим, да. Сидел там, как будто он глава государства. Смотрите, это президент, и тут рядом глава офиса президента, который одновременно личный адвокат Коломойского перед этим был. Это премьер-министр Украины, это помощник президента Украины Зеленского, его тоже бизнес-партнер, и это министр энергетики.
Нашумевшая фото.
Да, вот. То есть фактически видно, что человек осуществляет практически такое руководство страной, реальное, такой вот компании молодых людей, которые пытаются ему, ну, помочь, скажем так, да? Коломойский, по крайней мере, пытался произвести такое впечатление. Он говорил, я автор этой победы, я привел его к власти. Если он не будет справляться, через пару лет его не будет. А сейчас, ну, когда мы хотели бы все узнать, Игорь Ильич, как вы себя чувствуете? Как говорится, как вообще у вас настроение? Когда вы собираетесь в Бостон? Он молчит.
Сейчас, когда против господина Коломойского не только вот эти санкции, которые мы слышали, но против него идут конкретные дела федералами в трех штатах – Огайо, Техас и Кентукки. Замороженные активы на 500 миллионов долларов, полмиллиарда долларов, да? То есть вот это серьезно, там, где money is, вот это там реальные деньги, да? Идет расследование ФБР. И, кроме всего прочего, я понимаю, что он, я думаю, абсолютно подавлен, учитывая, насколько провальной оказалась его стратегия вот договориться как-то, опять-таки, окрыленным, будучи вот своим таким мнением о себе, как об авторе победы Зеленского. Он пытался договориться с американцами путем фасилитации этих встреч между своим карманным депутатом Дубинским и Руди Джулиани, когда Руди Джулиани приезжал с миссией накопать грязь, накопать компромат на буризму, на Джозефа Байдена, который тогда еще был кандидатом в президент. Был тактический такой союз между фактически Медведчуком и Коломойским. То есть любыми средствами. Так вот, оплеуху, в конце концов, в виде санкций против Медведчука, Деркача и других, Коломойский получил еще от предыдущей администрации Трампа. Они были объявлены господином Помпео. А сейчас идет вторая оплеуха уже от Байдена. То есть мы можем себе представить, что не в очень хорошем расположении духа сейчас Игорь Валерьевич.
Но, с другой стороны, Владимир Зеленский явно показывает, что он не хочет, чтобы кто-то через его голову с кем-то вообще общался. Он показывает, что он сам хочет общаться с Джозефом Байденом, сам хочет общаться с Владимиром Путиным. Насколько вот этого стремления Игоря Коломойского подменить собой президента вообще может восприниматься адекватно Зеленский?
Зеленский точно не воспримет, когда кто-то старается что-то делать через его голову. Он сам себя считает автором своего успеха. Он четко всегда коммуницирует про то, что поддержка такого большого количества украинских граждан – это поддержка его. Фактически запрос на изменение украинского политикума поставлен ему. Честно говоря, когда Коломойский начал заигрываться, когда он старался взять украинскую власть в заручники и даже выдавал там 100 миллиардов возьмем у России, они там не будут нам претензии по реформам говорить, какая-то там судебная реформа, борьба с коррупцией, что это все такое. То, насколько неактивно противодействует Зеленский атаке на Коломойского, у него же была бы возможность сказать, что ну, мы же суверенные, это же наш олигарх, что это вы вообще тут путаете нам карты, да, мы сами разберемся. И, честно говоря, если посмотреть риторику некоторых представителей его большинства, то такие вот посылы были, что это, кто это к нам тут вообще вмешивается, да, мы как это, заниматься украинской коррупцией, это суверенное право украинских коррупционеров, и никто не будет нам указывать, что нам в этой сфере делать. Потому я думаю, что Коломойский немножко переиграл, да, он переоценил свои возможности, переоценил свое влияние, есть же очень много интересных кейсов, это и возможная часть собственности в 1+1 людей, которые близкие к Медведчуку. Может ли это подняться? Может. То есть, в принципе, да, я соглашусь с Питером, сейчас вот пауза, это пауза не наигранная, это старание найти ту позицию, которая не произведет уже к полному падению. Но падение близко, федеральные расследования идут очень активно, в Украине очень много криминальных производств. Если офис генерального прокурора из офиса президента получит приказ ФАС, то это очень легко можно активизировать, и решения будут не только в Соединенных Штатах, не только уже принятые в лондонских судах, а будут конкретно в Украине. И это было бы максимально правильно, это бы показало, что будет хотя бы активное расследование и результаты этих расследований.
И в результате этих расследований можно начать кампанию по конфискации или замороживанию активов Коломойского в Украине, потому что я считаю, что все это время Зеленский боится рупора в виде 1+1. Я думаю, что если в части этой кампании, не конкретно точечно 1+1, но я думаю, 1+1 как один из основных активов Коломойского может быть заморожен, таким образом Зеленский нейтрализует львиную долю вот такой угрозы от олигарха.
А скажите, Петр, вот как вы себе представляете, в украинских условиях всегда опальные политики и олигархи, они бежали к Москве. Ну, самый яркий пример – это Виктор Янукович, но не только он один. А у Игоря Коломойского есть возможность как-то сейчас договариваться с Кремлем?
Знаете, ну, сразу же после прихода к власти Зеленского вы слышали эти разговоры о том, что Коломойский пытается достичь какого-то понимания с Москвой по поводу своих активов в Крыму. Была же эта история. То есть я думаю, что человек действительно абсолютно ситуативный. Несмотря на то, что во многом он сыграл позитивную роль, давайте признаем, в самом начале русской весны, когда он сумел самоорганизоваться в Днепропетровской области, наладить там отряды и фактически поставить такой кордон, да, то есть дальше вы не пойдете.
Только сейчас, его, кстати, судя по тому, что говорит Энтони Блинкин, это называется «Техас должны заграбить техасцы», да?
По-разному рассмотреть, но, знаете, я честно говорю, вот олигархи моего родного края, Донецкого, вот я хотел бы, чтобы они последовали в тот момент примеру Коломойского, ему нужно отдать должное. Но я думаю, что в его ситуации, и вот это уже ситуация с Приватбанком, он посмотрел, ребята, а когда платить-то по счетам? То есть это к тому, что человек очень прагматичный на самом деле, не идеологический, поэтому ответ на ваш вопрос, несомненно, если Москва будет его последним оплотом, он пойдет к Москве.
Вот не является ли это угрозой?
Это большая угроза, потому что в самом деле у Коломойского очень много компромата и очень много информации, которые могут быть использованы и против Украины. Но что большая угроза, это дальше фактически олигархизация информационного пространства, потому что если будут решения фактически по 1+1, по одному из крупнейших каналов, это будет сигнал всем олигархам, что, друзья, или вы работаете по правилам, или правила будут работать против вас, несмотря на какие вы большие. Потому что тактика Коломойского быть настолько большим, чтобы он не мог упасть, да, это было в ситуации с Приватбанком. Да, то есть институционный банк, который фактически его падение обозначало бы коллапс украинской экономики. Да. И почему так активно в свое время Валерия Гонтарева, тогда глава Национального банка, за что получила огромнейшее количество критики и критикой заказной, да, почему она так активно боролась за то, чтобы Приватбанк с одной стороны не упала, с другой стороны, те деньги, которые были выведены в момент возвращения в собственность государства, да, выведены Коломойским, Боголюбовым и другими, и что уже доказано в лондонских судах, да, чтобы они таки возвратились в Украину. И тут фактически есть такое решение, когда идет борьба с олигархом, выйти в, как бы, к позитивной сумме, да, или к позитивному окончанию очень сложно. Будут проблемы. Но тут очень зависит, когда будут приняты решения. Если решения будут откладываться, то просто Коломойский отыграет что-то и, может быть, даже пойдет в контрнаступление, И тут, вот вы очень четко сказали, контрнаступать он будет, скорее всего, с севера, с востока. То есть он будет контрнаступать в интересах, скорее всего, страны оккупанта. Потому время очень мало.
И вы уже упоминали вот тактический союз с Медведчуком. То, что Медведчук, как оказалось, был одним из пайщиков плюсов. Поэтому это всегда может воскреситься. Я думаю, она и остается, этот тактический союз, он... вполне возможно.
Ну, а сколько Москве нужен такой человек, как Коломойский, который сегодня может играть с Москвой, завтра с Вашингтоном?
А не важно, Москва, что называется, за любой шухер, за любых спойлеров, вне идеологии. То есть ультраправые, ультралевые. Да. В Украине нет особой идеологии, поэтому, я думаю, не чурается никем.
Да, Москва никогда не гнушилась самыми, скажем так, токсичными союзниками, а тут как бы есть возможность использовать обиду Западом и очень-очень ложиться в парадигму.
Ложиться в нарратив этих кукловодов. Вот, смотрите, поэтому я думаю, что и санкции были настолько вот такие несимволичные и осторожные. Да. Я думаю, это предел сейчас американцев. Они понимают, что они будут подыгрывать российскому нарративу о том, что Украина не имеет субъектности, является вот таким вассальным княжеством. Поэтому американцы тоже очень осторожны. Но Россия так или иначе будет и уже использовать этот нарратив в очередной раз.
Однозначно, используя ту роль, которую сыграл Коломойский в 2014-2015 году. Потому что если сейчас анализировать, как русские себя, пропагандисты русской идеи, сейчас себя ведут в социальных сетях, они же акцент делают на том, что действующее правительство фактически подыгрывает предыдущему, да, и вот этот геройский посыл Майдана всячески старается использовать в своих корыстных интересах.
Фашистская такая,
да, республика. Да, да. И тут вот это самое плохое, что может быть следствием затягивания украинской реакции на такой мягкий посыл со стороны Соединенных Штатов.
А скажите, Петр, уже в завершение вот этой нашей беседы, а вообще деолигархизация в Украине возможна? Может Украина быть без олигархов?
Я думаю, к этому все идет. Не забывайте, что Америка в начале 20 века, трасты, да, монополия, олигополия, это все так начиналось, как бы просто Украина на 100 лет отступает от Америки. И олигархи, они дадут по наследству свои активы огромные там своим многим детям,
то, что останется,
внукам и так далее. Поэтому оно и эволюционно будет дробиться и входить в цивилизационную плоскость.
Ну вот завершили таким оптимистичным прогнозом. Поблагодарим гостей. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Ярославом Медведчуком. Спасибо, Ярослав. И украинско-американским политологом Питером Залмаевым. Спасибо, Питер. Программа «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, господа, и до новых встреч. Удачи.
Человека это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.